Тонкий, как пыль, песок стелился бескрайней пеленой. Посреди необъятной пустыни, на острове старой лодки, утонувшем в песке, сидели Ирен и Ханна. Их окружала стайка маленьких синих птичек, которые гнездились где-то в белоснежных дюнах.
«Почему это место называют английским пляжем?» — спросила Ирен, обозревая безлюдное пространство, пролегавшее между городком и мысом. «В хижине на пляже много лет жил старый художник, англичанин. У бедняги было больше долгов, чем кисточек. В обмен на одежду и еду он дарил местным жителям свои картины. 3 года назад он умер. Его похоронили здесь, на берегу, где он провел всю жизнь», — объяснила Ханна. «Будь моя воля, я тоже хотела бы, чтобы меня похоронили в таком прекрасном месте». «Веселые мысли, нечего сказать», — шутливо заметила Ханна с оттенком укоризны в голосе. «Но я не тороплюсь», — добавила Ирен.
Взгляд ее задержался на маленькой яхте, которая рассекала волны в сотни метров от береговой кромки.
«Уф», — пробормотала подруга. «А вот и он, одинокий морской волк. И дня не смог вытерпеть без своей лодки».
«Кто?»
«Отец с кузеном вчера сошли на берег со шхуны», — ответила Ханна. «Отец все еще спит, а братец, он неисправим».
Ирен снова обратилась к морю, с новым интересом посмотрев на яхту, скользившую по волнам лагуны.
«Мой кузен Исмаэль. Он полжизни проводит в лодке, во всяком случае, когда не работает с отцом на пристани. Но он хороший парень. Видишь медальон?»
Ханна показала подружке красивый медальон на золотой цепочке, который висел у нее на шее. Солнечный диск, погружавшийся в море.
«Это Исмаэль подарил».
«Прелестная вещица», — одобрила Ирен, внимательно изучив украшение. Ханна вскочила на ноги, издав пронзительный клич и вспугнув синих птичек, которые стремглав умчались в дальний конец пляжа. Худощавая фигура за штурвалом помахала в ответ рукой, и суденышко развернулось носом к пляжу.
«Главное, не задавай ему вопросов о яхте», —
предостерегла Ханна.
«А если он сам заведет о ней речь, не спрашивай, как он ее сделал. Он может часами разглагольствовать на эту тему».
«Семейная черта?»
Ханна метнула на подругу гневный взгляд.
«Пожалуй, я брошу тебя тут на пляже, на съедение раком».
«Извини».
«Ну ладно уж, но если я тебе кажусь болтливой, ты еще не знаешь моей крестной. На ее фоне все члены нашего семейства немы, как рыбы».
«С удовольствием познакомлюсь с ней».
«А да»,
— откликнулась Ханна, не сдержав лукавой улыбки. Яхта Исмаэля легко и чисто преодолела линию прибоя, и киль лодки вошел в песок, точно нож в масло. Юноша поспешил отдать фалы и ловко, в считанные секунды, спустил парус до основания мачты. Сказывалась сноровка. Спрыгнув на берег, Исмаэль невольно смерил Ирен с ног до головы любопытным взглядом, причем его выразительность ничуть не уступала навигационным навыкам юноши. Ханна закатила глаза, издевательски высунув кончик языка, и поспешила провести церемонию представления. На свой лад, конечно.
«Исмаэль — это моя подруга Ирен», —
мило прощебетала она.
«Но есть ее не обязательно».
Парень толкнул локтем кузину и протянул руку Ирен.
«Привет».
Непринужденный жест сопровождался смущенной искренней улыбкой. Ирен тоже подала ему руку.
«Спокойно, он не идиот. Таким способом кузен сообщает, что счастлив познакомиться и все прочее», — прокомментировала Ханна.
«Сестра говорит так много, что иногда мне кажется, что ей когда-нибудь не хватит словаря», — отшутился Исмаэль. «Полагаю, она тебя уже предупредила, чтобы ты не спрашивала меня о яхте».
«Нет, конечно», — осторожно сказала Ирен.
«О да, Ханна считает, что ни о чем другом я не умею разговаривать».
«Сети и снасти ничуть не лучше, но когда дело касается яхты, тушите свет».
Ирен забавлялась, слушала их пикировку, обоим доставляющую удовольствие. Шпильки ребят были беззлобными, во всяком случае остроты в них содержалось ровно столько, сколько нужно, чтобы приправить щепоткой перца повседневную рутину.
«Насколько я понял, вы поселились в доме на мысе», — промолвил Исмаэль.
Ирен обратила все внимание на юношу и, наконец, рассмотрела его как следует. Выглядел он на свои 16 лет. Кожа и волосы свидетельствовали о том, что Исмаэль очень много времени проводил в море. Телосложение выдавало, что в порту он занимался тяжелой физической работой, а его руки и плечи покрывала сетка мелких шрамов, несвойственных парижским юнцам. Правую ногу рассекал более грубый и длинный рубец, начинавшийся чуть выше колена и спускавшийся к щиколотке. Ирен стало любопытно, как он получил это боевое ранение. Наконец Ирен встретилась с юношей взглядом. Она подумала, что глаза у него особенные. Большие и светлые, они действительно выделяли его в массе сверстников. Казалось, за внимательным, вдумчивым взглядом, подернутым печалью, скрывается целый мир, сложный и таинственный. Ирен встречала похожие глаза у безымянных солдат, с которыми всего на 3 минуты ее сводили ритмы третьесортного оркестра. В глубине солдатских глаз прятались страх, грусть или горечь.
«Дорогая, ты заснула?»
— вернула ее на землю Ханна.
«Думала о том, что я опаздываю. Мама будет волноваться. Твоя мама наверняка счастлива, что ее на пару часов оставили в покое, но дело твое»,
— сказала Ханна.
«Могу подбросить тебя на яхте, если хочешь», — предложил Исмаэль. «Около дома на мысе среди скал есть небольшой причал».
Ирен посмотрела на Ханну с немым вопросом.
«Если откажешься, то разобьешь ему сердце. Кузен не стал бы приглашать на свою яхту даже Грету Гарбо».
«А ты не поедешь?» — смутилась Ирен.
«Ни за какие деньги я не сяду в эту посудину. Кроме того, у меня выходной, и сегодня вечером танцы на площади. А на твоем месте я бы подумала. Лучшие кадры находятся на суше. Это тебе говорит дочь рыбака». «Господи, да что это я? Ну давай, вперед. А ты, моряк, постарайся доставить мою подругу в порт в целости и сохранности. Понятно?»
Как выяснилось, яхта называлась «Кианеус». По крайней мере, так гласила надпись на борту. Она направилась в море, расправляя на ветру белые паруса и разворачиваясь носом в сторону мыса. Маневрируя, Исмаэль застенчиво улыбался девочке. Он сел у штурвала лишь тогда, когда суденышко ровно легло на курс по течению. Ирен вцепилась обеими руками в скамейку. Она чувствовала кожей освежающую влагу брызг, которыми осыпал их бриз. Паруса туго наполнились ветром, с силой толкавшим яхту вперед, и Ханна превратилась в крошечную фигурку, махавшую им вслед с берега. Скорость, с какой яхта неслась по воде, и музыка волн, ударявших в борта, пробуждали в душе желание смеяться без всякой причины.
«В первый раз?» — спросил Исмаэль. «На яхте, я имею в виду».
Ирен кивнула.
«Ни на что не похоже, правда?»
Девочка снова кивнула, улыбаясь, не в силах отвести взгляд от длинного шрама на ноге Исмаэля.
«Угорь», — пояснил юноша, — «это долгая история».
Ирен запрокинула голову и посмотрела вдаль на силуэт Кравенмора, видневшийся над густыми кронами деревьев.
«А что означает название твоей яхты?»
«Это по-гречески «Кианеус», «Циан», —
загадочно ответил Исмаэль. Ирен нахмурилась, не понимая, и он продолжил.
«Греки употребляли это слово для обозначения ярко-синего или сине-зеленого цвета, цвет морской волны. Упоминая о море, Гомер сравнивает его цвет с темным вином. Это его слово — «кианеос».
«Я гляжу, что ты можешь поговорить и о других вещах, кроме сетей и лодки».
«Стараюсь».
«Кто тебя учил?»
«Судовождению? Я сам».
«Нет, я о греках».
«Мой отец обожал историю. У меня сохранились кое-какие его книги».
Ирен промолчал.
«Ханна наверняка тебе рассказала, что мои родители погибли».
Ирен ограничилась кивком. Островок с маяком поднимался из волн всего в паре сотен метров от яхты. Ирен завороженно смотрела на него.
«Маяк бездействует уже много лет. Теперь используется тот, что стоит в порту Голубой лагуны», — сообщил юноша.
«И никто больше не приплывает на остров?» —
задала вопрос Ирен. Исмаэль покачал головой.
«Совсем?»
«Тебе нравятся истории о привидениях?» — спросил он вместо ответа.
«Ну, смотря какие».
«Местные жители верят, будто остров заколдован или что-то вроде того. Говорят, давным-давно около маяка утонула женщина. Некоторые с тех пор у берегов острова видят огни. Ну, в конце концов, в каждом городе есть свои предания, и наш не хуже других».